Здравствуйте, друзья, с вами Миофокс подкаст, ваш гид в мир миофункциональной коррекции, здорового прикуса и красивой речи. Меня зовут Борисова Кристина Витальевна, я логопед, специалист по миофункциональной коррекции, ведущий специалист и руководитель Центра миофункциональной коррекции речи Миофокс. Мы находимся в городе Москва на улице Новорогожская, дом 30. Онлайн-прием ведем по всему миру. И сегодня у меня в гостях Елена Сергеевна Прусенко, главный врач клиники доктор Карамелькин.
Добрый день. Очень приятно оказаться сегодня с вами. Мы уже с Кристиной давно сотрудничаем. И сегодня разберем новую тему.
Сегодня мы будем говорить о взаимосвязи ротового дыхания и заболеваний полости рта. Лена со своей стороны расскажет о том, как ротовое дыхание негативно сказывается на здоровье зубов маленьких пациентов, больших пациентов. А я со своей стороны напомню о том, что такое ротовое дыхание и как оно в целом оказывает негативное влияние на здоровье всего нашего организма. И еще рассмотрим важный момент, как заболевания полости рта оказывают негативное влияние на болезни желудочно-кишечного тракта, потому что в нашем организме все взаимосвязано. Итак, начнем с того, что такое ротовое дыхание. Ротовое дыхание – это дыхание с помощью рта. Воздух, который поступает через ротовую полость, у нас не увлажняется, не очищается и не согревается до необходимой температуры и попадает таким образом уже в наши легкие, проходя как раз ротовую полость. Если, соответственно, у нас ребенок либо взрослый дышит ртом, то его язык находится в нижней позиции. Чаще всего для людей с ротовым типом или смешанным типом дыхания свойственно так называемое аденоидное лицо, когда у нас лицо растет в вертикальном направлении. Мы будем наблюдать открытый рот.
Ну, совершенно верно.
Также у нас, соответственно, не будет в полной мере развиваться верхняя челюсть, небо будет оставаться высоким, готическим, и, соответственно, мы будем наблюдать скученность зубов. Для миофункциональной коррекции, для логопедии в целом, это негативно сказывается на речевом развитии, потому что у нас есть ряд речевых нарушений, которые свойственны такому типу развития челюстно-лицевого скелета. Ну и, соответственно, если мы говорим непосредственно о миофункциональной коррекции, то здесь с такими людьми мы будем работать над восстановлением правильного положения языка, над правильным глотанием, над формированием позы закрытого рта и будем работать, соответственно, над дыханием, обучать такого ребенка либо взрослого дыханию через нос. Здесь нам важно обязательно оценить проходимость носовых путей, вообще проходимы они или нет. Соответственно, если они не проходимы, то нам тут еще понадобится лор, потому что там, возможно, у нас аденоиды достаточно больших размеров, которые полностью перекрывают носовые ходы. Если, соответственно, проходимость сохранна, то со своей стороны мы должны обучить такого ребенка или взрослому дыханию через нос, которое является единственно правильным для нашего организма. Но здесь я бы хотела сделать такую сноску на то, что на самом деле дыхание – это такая адаптивная функция, поэтому говорить, что на 100% мы всегда должны дышать через нос, это тоже неправильно, потому что есть ситуации, когда мы подключаем ротовое дыхание, когда дыхание становится неритмичным. Например, если вы где-то по улице идете, и вдруг внезапно на вас нападет собака, да, то, соответственно, если вы побежите резко, то дыхание через рот, оно будет нормальным в этот момент, потому что резко сменилась обстановка, и оно станет неритмичным у вас в этот момент. Поэтому дыхание все-таки это такая адаптивная функция. Но на постоянной основе наше дыхание должно быть через нос, оно должно быть ритмичным и оно должно быть диафрагмальным. Ну а теперь Лена со своей стороны расскажет о том, как же ротовое дыхание у нас влияет на наши зубки.
В целом хочу добавить информацию про ротовое дыхание. Изначально, когда ребенок рождается, он рождается уже с определенными рефлексами. В том числе рефлекс сцеживания, он называется. То есть, когда ребенок рождается, он, допустим, если нажать вот так вот на пальчик, на ручку, он начинает ее сжимать. Если дотронуться до щечки, он поворачивает голову. Это первичные рефлексы, с которым ребенок рождается. Например, вы знаете, что там маленькие дети, там, до 2 месяцев, они умеют сами плавать. Ну, потому что они все время, находясь в маме, являются в водной среде, поэтому они и плавать умеют. То же самое есть рефлекс, ну, сосания, но правильнее сглатывания. То есть, когда ребенок рождается, мама прикладывает его к груди, ребенок не сосет, он сцеживает молоко. То есть он прижимает язычком к верхнему небу и сцеживает. Форма соска у мамы, она, ну, такая уникальная ткань, которая принимает любую форму, которая комфортна ребенку для сцеживания. Поэтому изначально природой уже задумано, что мы должны дышать носом, то есть сцеживая молоко, мы дышим носом. Если у ребенка нету, ну, ребенок находится на искусственном вскармливании, соответственно, бутылочка прижимает язык, и ребенок вместе с кормлением, он еще заглатывает постоянно воздух. Поэтому деток часто очень после кормления с бутылочки просят, чтобы, ну, была отрыжка, чтобы он воздух лишний убрал. Если он будет дышать носиком и кушать мамину грудь, то дополнительного воздуха не будет поступать в желудок, и, соответственно, не будет у нас отрыжки. И вот это является основным, ну, как бы важным. То есть если ребенок находится на грудном вскармливании, ну, конечно, не в 100%, но с большой долей вероятности он изначально вырастет с носовым дыханием. Влияние ротового дыхания на здоровье полости рта, ну, оно закономерно. То есть если ротик у нас приоткрыт, соответственно, у нас подсыхает слизистая, то есть у нас меньше слюны, которая омывает зубки, соответственно, нет вот этого очищения. Когда ребенок дышит ртом, нарушается микрофлора полости рта. Были проведены исследования, и количество золотистого стафилококка при носовом и ротовом дыхании, оно увеличивается, если ребенок дышит, ну или взрослый дышит через рот. А стафилококк золотистый – основная бактерия, которая приводит к стоматитам, тонзиллитом, то есть любым воспалением в полости рта. Недостаточная саливация в полости рта, она способствует более быстрому образованию налета. Налет более плотный, хуже счищаем.
Здесь, наверное, нужно еще пояснить для наших слушателей, что такое саливация.
Саливация – это слюноотделение в полости рта. То есть это естественная жидкость, которая омывается. Вот есть слюна, она выделяется из слюнных желез, а есть поддесневая жидкость. Она именно под десной находится и не является слюной. Нарушение слюноотделения, то есть избыточная минерализация, из этого появляется твердый зубной налет. А если нарушение минерализации поддесневой жидкости, то это поддесневой тоже твердый налет. При открытой полости рта и дыхании ртом у нас идет нарушение образования слюны в полости рта, в том числе и десневой жидкости, и у нас избыточный налет и более твердый, более плотный.
Лен, расскажи, пожалуйста, а в чем разница между ротовым и носовым дыханием?
Ну, кроме визуального, то, что да, мы дышим носом или ртом. А нос у нас такой уникальный орган, и в пазухах носа образуется оксид азота. В чем плюс его? Оксид азота имеет две основные функции. Он убивает опасные микробы и является сосудорасширяющим средством. То есть, когда мы вдыхаем, площадь, так как сосудики альвеол, это вот такие шарики внутри легких, они более расширенные, и площадь к всасыванию кислорода, она увеличивается. То есть при носовом дыхании мы получаем более чистый воздух, избавленный от бактерий, микробов. И площадь тканевое дыхание через легкие, то есть тот кислород, который впитывает организм, он больше по концентрации, нежели если мы вдыхаем через рот. Это принципиальная разница между дыханием носом и ртом.
Здесь, наверное, еще нужно добавить о том, что многие родители считают, что ну, через рот же больше ребенок вдыхает воздуха, чем через нос. Это на самом деле большая ошибка, потому что когда ребенок дышит через рот, он выдыхает огромное количество углекислого газа в том числе. Да? И когда мы выдыхаем углекислый газ, соответственно, у нас нарушается газообмен в нашем теле, потому что там, где есть углекислый газ, туда и пойдет кислород, туда он и будет направляться. Соответственно, когда углекислого газа очень мало в теле, то потребности в поступлении кислорода в отдаленных частях тела его просто нет, потому что нет этого сигнала, что сюда нужен кислород. Поэтому дети у нас такие субтильные растут, и вот очень часто для детей с ротовым типом дыхания, для детей с аденоидным типом лица свойственен такой тип роста, когда они очень высокие, но при этом очень узкая грудная клетка, ну, само тело в целом такое достаточно узкое, потому что рост, он заложен, он должен идти. И получается, что дети, они значительно перерастают своих родителей, но при этом они такие, как будто бы узкие и высокие очень.
Это называется астенический тип.
Да, астенический тип, все верно. Я дополню, что монооксетазота у нас был открыт чуть раньше, чем в 98-м году, а в 98-м году за его открытие дали Нобелевскую премию, потому что это вещество у нас как раз играет самую важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Все лекарства, которые у нас направлены на улучшение работы сердечно-сосудистой системы, они как раз обогащены монооксидом азота и веществами, которые способствуют его выработке. Но если ребенок дышит через нос, если взрослый дышит через нос, то монооксид азота, который у нас сам продуцируется нашим телом, его в принципе достаточно, и проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями, собственно говоря, у взрослого человека не будет, если он будет дышать через нос. И, например, в Соединенных Штатах у них миофункциональная коррекция, где ребенка обучают дышать через нос, правильно держать язык, правильно глотать, она включена в перечень услуг, которые оказываются по страховке, потому что предотвратить сердечно-сосудистое заболевание, предотвратить инфаркт гораздо проще и гораздо дешевле, чем потом реабилитировать человека, который с этим столкнется.
Хочу добавить к сказанному то, что последствия отсутствия носового дыхания приводит к достаточно серьезным патологиям уже у взрослых. В том числе это апноэ сна, то есть когда человек задыхается ночью из-за того, что рот все время открыт, у нас нарушение функции, мышечной функции рта, языка, то есть язык очень часто западает. А апноэ сна приводит к таким как раз-таки последствиям, как артериальное давление повышенное и потом инсульты, инфаркты. Поэтому изначально именно в детском возрасте нужно научить правильно выполнять функцию. Важные функции именно носового дыхания – это сохранение температуры тела, то есть считается через нос, поддержание температуры и увлажнение – это 33%. При ротовом дыхании вроде бы мы объем вдыхаемого воздуха делаем больше, но он хуже усваивается, но при этом мы выдыхаем больше тепла и высушиваем дыхательные пути. А если идет хроническое высушивание дыхательных путей, то есть недостаточное увлажение, они становятся уже, тем самым ухудшая дальнейший прогноз.
Был хотя бы один случай, когда вы делаете ребенку или взрослому КТ с аденоидным типом лица, а у него нормальная ширина дыхательных путей.
У деток маленьких это не явно выраженное, а у людей с длительной патологией, то есть когда уже человеку там 40-50, у него готическая форма неба, то есть верхняя челюсть очень маленькая, да, то есть достаточно суженное глоточное кольцо, тем самым говорящее о том, что это хроническая проблема, и диаметр дыхательных путей сужен давно. У меня в практике давно наблюдается пациент, он профессор, и он все время жалуется на сон. У него очень узкая верхняя челюсть, так как он плохо чистит зубы, давно наблюдается, там все зубы в кариесе, И проблема с дыханием, апноэ тоже присутствует.
Я вначале сказала о том, что у нас, если языка нет в куполе нёба, то, соответственно, происходит деформация зубного ряда. А как это связано с болезнями полости рта? То есть как-то ухудшается ситуация, увеличивается процент кариеса, если зубы не растут там, где нужно? Что происходит? Вот какая взаимосвязь между ротовым дыханием, скученностью зубов и кариесом?
Если у нас идет неправильное положение языка в полость рта, не верхняя, у нас верхняя челюсть сужается. Если сужается верхняя челюсть, нижняя всегда подстраивается под верхнюю. Соответственно, и нижняя челюсть становится узкой. То есть, если язык не давит на небо, форма челюсти, челюсть верхняя не расширяется, соответственно, возникает скученность. В чем проблема скученности? Зубам не хватает места, то есть челюсть развита недостаточно широко, им просто не хватает места, и они начинают каждый бороться за свою нишу. Получается, при отсутствии достаточного места зубки соприкасаются не экваторами, вот как у нас экватор, да, Земли, и вот есть точки максимальная ширина. Да? Если зубки ставятся не в экваторе, допустим, один выше, другой ниже, соответственно, туда хорошо забивается еда, ее сложнее достать ниткой, и из-за этого появляется так называемый контактный кариес между зубами. То есть чем более правильно развита челюсть, тем правильнее стоят друг другу зубы, тем легче доставать еду, она меньше там забивается, и, соответственно, меньше процент кариеса.
Я сейчас у тебя такую забавную фразу услышала про нитку. Мне кажется, процент родителей, которые чистят зубы ребенку с помощью нитки, вообще катастрофически маленький. Я знаю о том, что рекомендуют дочищать зубы ребенку чуть ли там не до 10 лет взрослым, чтобы взрослый дочищал, чтобы гигиена была хорошая, полости рта. Но про нитку, мне кажется, это вообще очень маленький процент родителей делает.
Вот смотрите, у детей до 3 лет, если закладка зубов была правильная, мы говорим про молочные зубы временные, кариеса практически не бывает никогда. Даже если они не чистят ни один день. Кариес основной начинается после 3 лет. Сначала он появляется на жевательных поверхностях, то есть той поверхностью, которой мы жуем, а после 4,5 между зубами. И тенденция очень агрессивная, то есть практически все детки, которые приходят, у них кариес между зубами. Поэтому ниткой нужно обязательно чистить, в том числе первоначально родитель должен чистить, то есть быть примером, чтобы дети видели, что это норма почистить ниткой, а потом щеточкой. Кстати, очень важно последовательность чистки. Сначала мы чистим зубной нитью, освобождая межзубные промежутки, а потом, чтобы туда попадала паста. То есть потом уже щетка. И ребенок должен видеть, что родители это используют, соответственно, это нужно и необходимо. И обязательно детям каждый вечер чистить ниткой, чтобы не иметь кариеса, ну и дальнейшего лечения у стоматолога.
В одном из прошлых выпусков мы поднимали тему грудного вскармливания, и там как раз прозвучала такая тема о том, что если ребенка кормят ночью, то необходимо после ночного грудного кормления тоже чистить зубы, потому что в молоке содержится лактоза, это тот же сахар, и она тоже может провоцировать кариес. Это так?
Ну, это да. То есть есть такие еще специальные салфеточки с ксилитом, которыми можно прочищать передние зубки. Обычно проблема у маленьких детей с зубами, если есть проблема закладки, если была гипоплазия эмали на этапе закладки зубов. Понятно, что желательно отказаться от грудного вскармливания, ночью, да, то есть перерывы между приемами пищи делать более объемный, ну там хотя бы там 3-4 часа. Грудное вскармливание ночью увеличивает количество налетов в полости рта. Но если у нас закладка зубов была без проблем, не было гипоплазии эмали, то кариес, да, может появиться после 3 лет.
Лен, расскажи, пожалуйста, вот мы сейчас поговорили про ротовую полость, да, то есть у нас, что у нас происходит пересушивание, у нас увеличивается количество бактерий в ротовой полости, то есть слюна недостаточно выделяется для того, чтобы убивать эти бактерии. Но ведь мы затем все-таки каким-то образом эти бактерии еще и проглатываем, да, вот, и они добираются у нас до желудочно-кишечного тракта. Какие здесь негативные последствия будут от того, что это началось с носа, продолжилось в ротовой полости, а потом оказалось в желудочно-кишечном тракте?
Тут не столько вопрос бактериальной микрофлоры. Когда ребенок привык дышать ртом, так же, как и взрослый, он заглатывает избыточное количество воздуха. Это называется аэрофагия. Он же привык дышать ртом. Он когда ест, он тоже дышит ртом. То есть он вдыхает. Во-первых, еда может попасть в дыхательные пути, потому что он привык дышать носом. Либо вот дети, которые чавкают с открытым ртом, это тоже избыточное поступление воздуха в пищеварительный тракт. Когда идет избыточное поступление воздуха с едой, она может накопиться в нижней части пищевода или в желудке. Если идет накопление в нижней части пищевода, это плохо, потому что он начинает расширяться. То есть появляется постоянная отрыжка, которая на самом деле влияет на качество жизни и детей, и взрослых. Достаточно сильно дети страдают, но если не убрать эту вредную привычку, да, дыхать вместе с едой, то она станет хронической и может привести к так называемой ахлазии пищевода. Это когда нижняя часть пищевода расширяется и поднимается все выше, выше, вплоть потом до операции.
Мне кажется, именно это и к рефлюксу приводит.
К рефлюксу, да, приводит, но там проблема в рефлюксе именно со сфинктером между пищеводом и желудком. Это часто, ну, как бы забросы со стороны желудка, а тот кислород, который накапливается в желудке, он считается физиологическим. И вот эта, ну, как бы отрыжка, идущая, вот, является нормой. А вот та, которая избыточная в пищеводе, вот она как раз-таки, ну, приводит к каким-то дальнейшим последствиям. Очень медленно, то есть это там 20 лет можно вдыхать, все будет хорошо, но 21-й понадобится какая-то, ну, какое-то вмешательство, именно не консервативное, а, допустим, какая-то хирургия.
Давай, наверное, теперь немножко подытожим. То есть у нас ротовое дыхание, оно непосредственно оказывает влияние на заболевания полости рта. Какие стоматологические именно рекомендации, ну, помимо того, что заниматься специалистом по миофункциональной коррекции, ставить язык в полнеба, тренировать позу закрытого рта, учиться дышать через нос, какие именно стоматологические рекомендации можно добавить для таких детей?
У деток, у которых открыт рот, он открыт и ночью рот, то есть они его не закрывают. Соответственно, обязательно перед сном это почистить зубы ниткой, межзубные промежуточки почистить, и щеткой с пастой. Эти дети склонны к стоматитам в большей степени. Соответственно, в течение дня перед сном посмотреть, нет ли каких-то гиперемии, покраснений на слизистой. Под языком, кстати, очень часто бывают стоматиты. Со стороны щечек посмотреть. То есть постоянно как бы бдить эту проблему. То есть если что-то возникает, можно хлоргексидинчиком, любым антисептиком, хоть ромашечкой пополоскать. Это тоже дает свой антисептический эффект, поэтому будет эффективно. То есть детки с открытым ртом нуждаются в более внимательном обследовании со стороны родителей и тщательной чистке. То есть обязательно перед сном почистить, потому что многие, я не знаю, почему это закономерность, чистят зубы с утра. А вот ночью мама говорит, я устала, я ложусь в 9, дети в 11, то есть и не чистится. При ротовом дыхании принципиально чистить именно перед сном. Ну и детки, которые здоровые, тоже перед сном нужно чистить. Это более важная чистка, нежели утренняя. Но у кого ротовое дыхание, вот перед сном обязательно все начищать.
И здесь, наверное, стоит еще добавить то, что все-таки молочные зубы — это не прихоть природы, потому что многие думают, что да, сейчас вот они тут кариес, мы их вырвем, вырастут новые, и все будет прекрасно. Давай, наверное, дополним эту тему, что все-таки за молочными зубками нам тоже нужно хорошо следить.
У нас две смены. Идет сначала молочные зубки, потом постоянные. Почему это? Ну, потому что нижняя и верхняя челюсть, они маленькие. Когда ребенок рождается, ну, челюсть маленькая. Со временем он растет, челюсть растет, и идет смена. Смена она не сразу, то есть там идет поэтапно. Сначала одна группа зубов выпадает, потом другая. Самые первые прорезываются, и они же выпадают. Это вот эти нижние резцы. Самые последние — это там верхние пятерки. Ну и нижние в том числе. Для чего они нам нужны? Понятно, для функции жевания. Передние резцы — это чтобы резать, клыки — чтобы рвать, жевательные — ну, для того, чтобы жевать. Отсутствие какого-то зуба, потеря, ранняя потеря, то есть раньше срока, когда он удалился, либо выпал, потому что была какая-то патология зубочелюстная, соответственно, идет деформация челюсти. Потеряли с этой стороны, соответственно, здесь будет более узкая верхняя челюсть. С одной стороны, да, то есть здесь правильно растет, здесь идет асимметрия. Самые опасные зубы, которые мы можем терять, это пятерки, потому что если идет ранняя потеря, неправильно прорезывается постоянный шестой зуб, это вообще самый важный зуб в нашем организме, это как вот большие пальцы на ногах и руках. Потому что когда прорезывается шестерка, начинает формироваться верхний нижний челюстной сустав. И все формируется по соотношению этих зубов. То есть челюсть растет, движение челюсти идет именно по шестеркам. Если она уже неправильно прорезалась, соответственно, у нас идет деформация во время образования верхней и нижней челюстного сустава. Поэтому их нужно лечить и пытаться сохранить в любом случае. То есть сначала как у нас? Зубик здоров, потом на нем появляется кариес. Это повреждение твердых тканей зуба. Если он проходит глубже, он доходит до сердца зуба, это пульпа. И у детей, в отличие от взрослых, постоянных зубов, все очень быстро. То есть инфекция попала в пульпарную камеру, у тебя 2 часа, чтобы этот зуб сохранить живым. Если 2 часа прошло, то нужно будет убирать полностью всю пульпарную камеру и в коронке, и в корне. То есть лечить как взрослым с каналами. Если у нас инфекция прошла еще глубже, то есть погибло сердце зуба, инфекция вышла за пределы зуба в косточку, то у нас возникает периодонтит. Это когда инфекция за пределами зуба. Под молочными зубами находятся зачатки постоянных. И вот эта инфекция может повредить зачаток постоянного. И мы можем вообще остаться без постоянного зуба. Поэтому всегда надо ловить кариес на начальных этапах.
Как родители могут понять, что кариес вот появился, начальный этап? На что они могут зрительно обратить внимание, чтобы не запускать?
Кариес у деток зачастую виден визуально, если он на жевательной поверхности. То есть, когда ты чистишь, почистил, не очищается, иди к стоматологу. Но очень часто бывает контактный кариес между зубами, то есть между двумя поверхностями. Он развивается, заходит внутрь зуба, и визуально родители не видят. И ребенок не жалуется. И очень часто не приходят родители и говорят: слушайте, вчера ничего не было, сегодня такая дырка в зубике. Это как раз-таки, когда ломается жевательная поверхность, допустим, что-то куснул и отломалось, и виден достаточно объемный дефект. Вот такие ситуации не самые обидные, потому что бывает, что родители тщательно следят, чистят, но не чистят ниткой. И возникает вот такая проблематика. И очень часто это заканчивается удалением зубов. Поэтому желательно профилактические осмотры. Зубик появился — покажи стоматологу. С 3 лет обязательно нужно входить. Стоматолог сам скажет, там раз в год, либо раз в полгода профилактические осмотры в зависимости от интенсивности кариеса. То есть если его нету, родители хорошо чистят — раз в год. Если не чистят — раз в полгода. То есть, а если мы видим очень агрессивную форму, конечно, тогда чаще. В том числе и профилактические гигиены. То есть раз в годик после 3 лет Обязательно.
Если мы все-таки пришли к вот этому неприятному моменту, и зуб пришлось удалить, то со стороны стоматолога какая будет тактика? Нам же необходимо сохранить место для того, чтобы они, ну, оставалось место для коренных зубов.
При потере, в зависимости, какая была проблема, допустим, при потере передних зубов практически не производится никакой реабилитации, потому что здесь очень интенсивно все растет, нёбный шовчик, поэтому мы практически не проводим реабилитацию. И, кстати, вот эта травма передних, она опасна, что бывают вколоченные травмы, то есть зубик ушел, а там зачаток постоянного, и повреждаются зачатки постоянных, в том числе до потери постоянных зубов. Если потеря в жевательной группе зубов, то мы рекомендуем, ну, там, направляем к ортодонту, он делает замещающую пластинку, которая удерживает место для потом постоянного зуба. Но вот если потеря идет рано, допустим, пятых зубов, там невозможно провести никакой реабилитации, и там мы изначально понимаем, то есть потеряли в 5 лет пятерку, которая до 12, все, копите на брекет. Ну, такая правда жизнь. Молочные лечить дешевле, чем потом делать ортодонтию.
Вопросы от зрителей. Возможно ли исправить все эти проблемы во взрослом возрасте?
Когда уже сформировалась вот эта деформация, связанная с ротовым дыханием, то есть эта деформация сразу видна, вот даже маленький ребенок приходит, и ты сразу видишь, это синюшность под глазами, потому что он не дышит носом, соответственно, у нас пазухи не насыщены кислородом, соответственно, здесь у нас идет гипоксия. Очень часто носик поднят вверх, это курносость. После 6 лет это уже не норма. Это говорит то, что нету вдыхания, соответственно, хрящики не растут, потому что на них нету постоянного воздействия воздуха, соответственно, ну, как бы недоразвитие и носика идет. Это все можно с возрастом, если приходит взрослый пациент, исправить, но намного сложнее. Если говорить о дыхании, это надо применять дыхательные гимнастики, там, да, там по бутылке, их много, можно про них почитать. Конечно, ты кардинально не вернешь это в норму, но как бы улучшить ситуацию можно, потому что зоны роста у мужчин, они до 21, ну, кто-то говорит до 25, у девушек до 18, то есть потом мы уже, к несчастью, не растем. Поэтому мы можем, конечно, воздействовать разными аппаратами, ортодонтией, там, расширяя челюсть, но это будет не так эффективно, нежели там, мы начнем, грубо говоря, с 5 лет. Как можно помочь? То есть если есть проблема именно челюстной деформации, то есть узкая челюсть, ну, одеваются брекет-системы, специально есть капы, которые расширяют верхнюю челюсть, а нижнюю уже потом подстраивают под верхнюю. Если приходят с проблемой апноэ сна, то есть вот пациент жалуется, что он очень плохо высыпается, его бывает сомнологи, это вот как раз-таки специалисты, которые занимаются проблемами сна, направляют. Очень часто это когда нижняя челюсть ушла назад. То есть при неправильном дыхании оно, челюсть и неправильно растет. Тогда есть специальные аппараты, которые можно делать, которые во время сна одеваются на верхнюю, на нижнюю челюсть. Они выдвигают, они в виде кап специальных. Это действительно улучшает качество сна, ну и качество жизни. Но это больше поддерживающая терапия. То есть эффективно, конечно, бороться с ротовым дыханием не уже в сознательном возрасте, а именно у детей. Допустим, я могу сказать про себя, чем важно, как я борюсь. Тоже есть определенные проблемы, недаром я стоматолог. Обычно мы все идем в ту проблематику, которая есть у нас. Безусловно, рекомендация, если вы понимаете, что у вас существует проблема ротового дыхания, это стоматолог, это лор и миофункциональному терапевту, потому что его основная задача — научить правильно дышать. То есть придать правильное положение языка и правильно дышать. С нашей стороны, стоматологически, мы устраняем деформацию челюстно-лицевой области. То есть мы ставим аппараты, конструкции, расширяющие, выдвигающие нижнюю челюсть, чтобы, ну, компенсировать эту проблему. Да, можно и нужно, потому что это влияет на качество жизни и длительность. Люди с узкой челюстью, с задвинутой нижней челюстью, они живут, ну, то есть есть статистика, на 6-9 лет меньше, чем люди с правильной анатомией зубочелюстной системы, ну, соответственно, и с носовым дыханием.
Тут, как говорится, сколько ни бегай, да, а не улучшится состояние. Это я вспомнила просто шутки о том, что бегуны убегают от смерти.
От смерти?
Да.
Кстати, вот по поводу занятий спортом и ротового дыхания тоже есть.
Здесь тоже есть что сказать.
Расскажи.
Есть процент детей, которые к нам обращаются, но они уже пришли от ортодонтов и уже пришли в младшем школьном возрасте. Есть большой процент детей, у которых были аденоиды, у которых сужение верхней челюсти, которых врачи направили на зимние виды спорта. И они занимаются ими практически профессионально. Так вот, по опыту у этих детей синюшность под глазами просто зашкаливает. Там как будто вот тенями нарисовали, потому что дыхание все равно не изменилось, оно как было ротовым, так и осталось, а процент кислорода, который нужен телу для поддержания вот этой высокой физической активности, он просто зашкаливает. И дыхание настолько загнано у этих детей, что оно... С одной стороны, да, тело там развивается на фоне спорта, а с другой стороны, кислород все равно полноценно не циркулирует по телу у такого ребенка.
Это связано, все совершенно верно, именно с гипервентиляцией. То есть, когда мы занимаемся спортом, у нас объем кислорода, он потребляется намного больше. И если, получается, мы подключаем рот, открываем, ну, понятно, что в каких-то ситуациях это безвыходно. То есть тебе не хватает. Но нужно всегда стараться дышать носом, потому что когда ты дышишь носом, во-первых, частота дыхания, количество вдохов в минуту уменьшается, и сердцебиение уменьшается. То есть когда ты правильно дышишь, там, вдох, выдох, то вот этого гипервентиляция, она снижается. И, соответственно, у тебя насыщение, потому что быстрее идет кислородом. А если, соответственно, не научив правильно дышать, да, отправить на, ну, на самом деле, не принципиально какой вид спорта, да, то эффект, он, к несчастью, будет обратный. То есть, да, может быть, мышечная масса там будет расти, но утомляемость будет более высокая, то есть они уставшие, там, с головными болями. Если у нас нехватка, то есть идет гипоксия, то есть она отражается на всех органах, в том числе на их развитие. Поэтому это как бы принципиальный вопрос — научиться правильно дышать.
Почему детям нужно увеличивать промежуток между приемами пищи?
Помните, такая была классная реклама в Oral-B, где ее даже, по-моему, проводил профессор, не помню. Я у него просто училась в этот момент. Я помню, увидела его в рекламе, и прям, ну, ничего себе. Короче, там была реклама о том, что у нас только через определенное время восстанавливается pH слюны. То есть мы поели, и только через 2 часа оно из кислой становится, ну, приводит в нейтральную. И это характерно и для маленьких детей. То есть чем больше промежутки между едой, тем pH, она становится, ну, грубо говоря, не кислой, а щелочной. То есть она восстанавливается. Потому что если ты постоянно что-то хомячишь, либо постоянно ребенок на груди, у нас все время pH кислотное. А если кислотное pH, микрофлора развивается именно патогенная. Поэтому между приемами пищи даже у маленьких детей, то есть чем он там, ну, у нас же до 6 месяцев нету зубов, там можно. Как только зубки появляются, то есть мы уже делаем более длительные приемы, промежутки между приемами пищи.
Это и для взрослых полезно, мне кажется, особенно
перекус — это вред. Компотики на ночь — это вред. То есть перед сном желательно дать ребенку там стаканчик водички, чтобы он попил, стараться отказываться от пустышек, сосок. Это, ну, как бы не физиологично, на самом деле. Какая бы она там дорогая, классная, бабушка где-то ее купила, не была. То есть промежутки между едой достаточно длинные, и ничего во рту. Палец, соска, рот закрыт. Вот я хочу сказать, очень эффективно, вот когда мы заболеваем. Вот сейчас время, сезон простуд. И мы все начинаем, ну там, сопли начинают течь, кашляем. Вот когда мы болеем, и ночью вот это откашливание начинается, это вообще ни в коем случае делать нельзя. Откашливаться надо вот так. То есть через нос, не через рот, а стараться через нос. Потому что у нас давление в альвеолах и вот во рту за пределами, оно разное. Если мы будем очень сильно откашливаться, идет вибрация дыхательных путей, и они потом травмируются. И быстро, ну, поступает инфекция, и она от верхних дыхательных путей опускается вниз. Ну вот я, допустим, ну я могу сказать самое, тут чуть приболела, я чувствую нос, ну все начинает заложенность. Я на ночь заклеила ртом пластырем, прекрасно спала. И детям делают то же самое. Они знают, если они там кашлянут где-то в течение там дня, и я там услышу вечером, то есть, ну там, побрызгала антисептиком и заклеиваю, но зато не просыпается. Потому что пока мы ночью спим, нос заложился, мы дышим ртом, слизь эта вся стекает, мы ее откашливаем, и у нас что? Все уходит ниже. Вместо там проблем в носе это уходит в бронхи и, грубо говоря, дальше вплоть до пневмонии. Поэтому именно на ранних этапах носовым дыханием можно бороться с проблемами. Со всякими простудными, там, ОРЗ, ОРВИ, чтобы они не спускались ниже.
Ну, и это для родителей такая пометочка, что все-таки надо учить ребенка высмаркиваться. А не говорить, что, вы знаете, он у меня в 3 года мог высмаркиваться, а в 5 уже не может.
Ну, кстати, методика тоже высмаркивания, она тоже присутствует. То есть высмаркиваться надо всегда с открытым ртом и по одной ноздре. Только так. Потому что если рот закрыт, то это уходит в ушки, и потом проблема с отитами будет.
Есть книжка такая, что могут носы, и там, по-моему, подробно это расписано в таком очень доступном для ребенка языке в игровом формате.
Там еще, знаешь, есть такая, ну, я ее не очень ее знаю, но есть такая тема, что дыхание через нос правый ноздри влияет на развитие левого брюшея, а через левую ноздрю на правое. Поэтому как бы у нас как, это вот про неврологию, если говорить, то есть у нас как идет, то есть любое наше действие, вот там движение, у нас идет от мышц, либо от рецепторов, импульс в центральную нервную систему подкорковую, там, подвигай пальцем так, да. То же самое здесь, если мы дышим носом, идет постоянная стимуляция, а вот ртом нет. Поэтому все время подсыхает все, нету нагрева воздуха, нету подсушивания. Такой термин есть, конденсирование, по-моему, еще. То есть подсушивание, и, соответственно, все микробы у нас попадают в рот. И у нас эти тонзиллиты хронические тоже по этому поводу, потому что у нас здесь есть кольцо Пирогова, то есть миндалинки, там 7 их, ну, они разные, их 7. И если мы постоянно дышим ртом, у нас постоянно они воспалены. Сначала миндалины, а потом все это уходит в бронхи. Начинают удалять миндалины, потому что ртом дышат, а потом у нас хронические бронхиты. Вот такая цепочка бесконечная.
Лена, спасибо тебе за то, что пришла в гости, так подробно рассказала о вреде ротового дыхания на ротовую полость и в целом на наше тело, на наш организм, о том, что ротовое дыхание — враг всех, и взрослых, и детей, надо дышать носом. Со своей стороны, как специалист по миофункциональной коррекции, я, соответственно, обучаю положению правильному языка, правильному дыханию, правильной позе закрытого рта, а наши стоматологи, феи-волшебницы, помогают лечить, справляться с кариесом. Спасибо за сегодня, за такую классную рекомендацию про работу нитью. Вот я, если честно, этого не знала, но у меня и детей нет. Поэтому я это подготовленная.
Ну, зубы-то есть.
Но зубы... Нет, то, что взрослым нужно, это я знаю и пользуюсь. А вот то, что ребенку нужно еще ниткой проходиться, то есть для меня это было сегодня открытие. Поэтому я надеюсь, и родителям, которые будут смотреть этот выпуск, слушать этот выпуск, тоже это будет очень полезно. Спасибо тебе за то, что ты нашла время, уделила его мне и рассказала нашей аудитории столько много полезной информации.
Я тоже хочу поблагодарить за то, что пригласили, за то, что тоже дополнительно много информации узнала, и за то, что идет популяризация как раз-таки правильного образа жизни, дыхания, чтобы эта информация пошла в массы. Если люди будут знать, они это будут делать. Поэтому спасибо огромное. Мне тоже было безумно интересно и приятно поучаствовать.
А с вами был Миофокс подкаст. Не забывайте подписаться, поставить лайк. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания.
До свидания.